говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. В минувшие 24 часа на всех российских каналах, универсальных и нишевых, вышли сотни репортажей, нарезок, обзоров, фрагментов без комментариев, самих комментариев о том, как играли, смотрели, болели, побеждали и праздновали. Победа российских футболистов затмила День памяти и скорби. Ни один из информационных и аналитических выпусков минувших выходных так и не посмел вспомнить о начале войны до первой новости о футбольной победе. Может, и к лучшему, потому что организованные колонны скорбящих единороссовских молодых, вышедших к могиле неизвестного солдата под охраной милиции, а и на картинке-то сильно диссонировали со своими ликующими и неорганизованными сверстниками, радовавшимися футбольной победе. В воскресенье днем на канале ТВ-центр вышла в эфир новая программа «Политическая кухня». Ведущий Константин Затунил теперь будет еженедельно приглашать на развернутую в студию кухню разных людей, политиков, политологов, журналистов. Мужчины, повесив свои пиджаки на стуле, засучили рукава и, нацепив фартуки, встали к разделочным столам, раковинам и плитам. Это, конечно, не кулинарный поединок, но по первости любопытно разглядывать, насколько ловко или, наоборот, неловко эти люди умственного труда чувствуют себя на кухне. Под разговоры о важном, политическом, привыкшие говорить, на наших глазах еще и стряпают. И когда Борис Надеждин случайно размахивает ножом перед носом Виталия Третьякова, такая мизансцена добавляет зрелищности пресным экспертным разговорам. Естественно, только в такой ситуации, даже если речь идет о Севастополе, можно по пути поспорить о происхождении слова «шашлык» или напеть про город русской славы. Правда, вопрос «зачем?» все равно остается, и удерживать баланс между необязательным трепом на кухне и возможной полемикой на серьезные темы вряд ли будет просто. Ну, в общем, посмотрим. Визуально мягкий вариант кухни приятнее агрессивной и уже поднадоевшей дуэли у барьера. О новых разговорных форматах, о том, как сделать публицистику зрелищной, о том, что в этом направлении получается, а что нет, и как собирается меняться, если собирается меняться, канал ТВ-центр, который как раз в июне отметил свой 11-й день рождения, мы сегодня и поговорим с его генеральным директором Александром Пономаревым. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И вместе со мной и с вами, уважаемые слушатели, нашего гостя сегодня будет расспрашивать моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Вы можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но мы начнем вот, может быть, с чего. Понятно, что футбольные страсти, мы только что обсуждали, затмили все собой в минувшие выходные, и все мы, как я выяснила, и Юля не болельщица, и Александр не болельщик, но все смотрели. Вот скажите, у вас, Александр, опыт-то телевизионный большой, может ли что-нибудь телевидение, как телевидение, противопоставить вот этой фантастической, зрелищной, эффектной игре, когда телевидение выступает чистым ретранслятором? Или это невозможно по определению?
Ну, мне кажется, вопрос-то риторический, потому что вы спрашиваете, может ли что-нибудь зеркало противопоставить тому, что оно отражает?
Ну, не может.
Естественно, что не может. Оно может отразить более или менее удачно. Я встану в длиннющий ряд, я думаю, присутствовавших в этой студии, и поздравлю всех нас с тем, что у нас есть такие замечательные ребята, которые вот поразили нас и удивили, и обрадовали вот этими двумя замечательными победами. Давайте им пожелаем, и себе тоже, чтобы впереди еще было как минимум две победы.
Ну да, чтобы у нас у всех было зрелище. Но вот телевидение может чем-то это поддержать? Как-то вот, как вам кажется? Потому что обычно уж вокруг чего только у нас нет проектов. Сейчас вот нам Тимбура Бекмамбетова наверняка сделают национальным героем. Уже ролики пошли, закрутились. А вот вокруг футбола.
Мне кажется, главное не испортить это зрелище, потому что комментарии, они разные на разных каналах.
Да, вот это я по-разному слышала. Не любят.
Конечно. Поэтому телевидение, наверное, противопоставить что-то не может, а вот испортить, к сожалению, может. И главное, чтобы не испортило.
Вас ничего не раздражало, Александр, в момент трансляции и комментариев, нет?
Вы знаете, вот в последней трансляции мне, например, был очень симпатичен комментарий Орлова. Мне кажется, это замечательная, такая сдержанная, старая русская комментаторская школа.
Мне, кстати, он тоже нравится. Геннадий Орлов на Первом канале, да.
Хотя Гусев ничем не хуже, но это новое поколение.
Ну и вообще, я вот лишний раз подчеркиваю вот этот эффект фантастической картинки, энергии, которая плещется, когда по-настоящему идет работа, борьба, эмоции. Вот когда ее не комментируют, как вчера, скажем, в «Воскресное время», прежде чем рассказывать обо всех остальных событиях, просто эпиграфом. А вот теперь о победе. И дальше вот эти вот две фантастические минуты, которые, конечно, передают эмоции и настроение гораздо больше, чем всяческие слова. В общем, я права. Давайте, чтобы телевидение не испортило. Ну, а теперь уже к нашему, собственно, разговору. Разговору о разговорах. И как вот их сделать более зрелищными, умными и адаптированными к нынешнему молодому зрителю. Ваша ставка на разговорные форматы, о которых, собственно, вы говорили год назад, и они, в общем, в эфире появились.
Оправдалась. Многие... Я считаю, оправдалась. Наша ставка на разговорные форматы оправдалась.
Ну, как-то изменилась аудитория, что вы теперь понимаете, что это?
Во-первых,
такое?
Я вам могу сказать, что у нас действительно происходит и качественное изменение аудитории. Аудитория у нас, с одной стороны, помолодела, не фантастически, не резко, но очень хорошо для нас помолодела. С другой стороны, аудитория у нас стала более квалифицированной, я бы так сказал. Это касается не только уровня образования, а и рода занятий. У нас появилось больше мужчин среди нашей аудитории. Так что разговоры свое дело делают. Мне кажется, что нам достаточно часто удавалось вести разговоры на темы, которые реально волнуют зрителей наших. Мне показалось, что нам достаточно часто удавалось приводить заинтересованных собеседников и спорщиков в нашей студии.
Мне, вам самому какой из вот запущенных форматов так нравится?
Вы знаете, мне, может быть, более всего, или я больше всего переживаю, что ли, за ничего личного. И мне чрезвычайно приятно, что вот сейчас, когда мы поменяли время выхода и даем-то ведь фактически повторы этой передачи, уже не новые передачи, зритель воспринимает их как абсолютно новый формат.
Это и программа вдруг... Татьяны Малкиной, да, которая была тут в нашей студии, да, такая культурологическая.
Да, и вдруг среагировали там совершенно как на свежую программу. На одну из, например, последних тем, там была программа об эвтаназии, и даже исследования, которым я не очень доверяю, показали достаточно большие цифры. Так что я радуюсь за эту программу. Мне кажется, что очень надеюсь, что есть перспектива все-таки у программы «Решите за меня». Потому что эта передача, как я думаю, она все-таки найдет вот правильный баланс между проповедью и исповедью. И хотя я-то точно знаю, что там нет ни актерства, ни искусственности, никакой придуманности в части ситуации, которая обсуждается, и героев, которые приходят. Вот мне очень хочется, чтобы все-таки и публика в это уверовала, потому что я столкнулся неожиданно с тем, что публика не очень верит в то, что... Да, хотя я-то точно знаю, что они настоящие, но это проблема, значит, вот программы и передачи. И мы не собираемся от нее отказываться, а собираемся внести в нее достаточно принципиальные изменения. Ну и Бакушинская, как мне кажется, превращается все больше и больше из крикливого, там может быть, самоцельно шумного шоу, она все больше и больше превращается в разговор по существу, заинтересованный разговор по существу. Так что, в общем, я не назову вам неудач в этой части.
Но вы ведь не сразу пришли к пониманию того, что на канале нужны ежедневные фактически ток-шоу, потому что я помню, где-то в конце 2006 года вы говорили, что есть на канале «Народ хочет знать», 100 вопросов взрослому, и вроде бы достаточно. Вот когда и почему вы пришли к этому пониманию, что надо делать такой канал с ежедневными ток-шоу?
Вы знаете, я сейчас, естественно, не припомню, в каком контексте я это говорил в 2006 году, но я зато очень хорошо помню, что в свое время, когда мы очень много разговаривали с Владимиром Яковлевичем Ворошиловым о разных формах, путях развития, изменения его вот вечного проекта замечательного «Что, где, когда», и когда мы с ним говорили о том, какое бы телевидение он хотел делать, вот он мне тогда произнес, что, вы знаете, я бы стал делать канал ток-шоу, чтобы весь канал был каналом ток-шоу, потому что с его точки зрения, да и, в общем, и с моей тоже, интереснее всего все-таки жизнь человеческая, да, и ее недостаточно только показать. Ее еще имеет смысл поанализировать. Ток-шоу дает такую возможность, если это ток-шоу про жизнь, а не про квази-жизнь, так скажем.
Mm-hmm. Мне кажется, вот это очень важно, то, что вы сказали, потому что, может быть, проблема ТВ-центра раньше была в том, что там пытались сделать то, что есть на других больших каналах, жанрово, я имею в виду, новости, репортажи, там сериальная линейка потом появилась и так далее. А ясно, что в нынешних условиях надо сейчас делать что-то другое, чтобы отличаться от других, и только благодаря этому можно, может быть, кого-то опередить. Мне кажется, я понимаю, что ТВ-центр не нишевый канал, а канал общего интереса, но тем не менее. И вот это разговорное телевидение, как существует разговорное радио, я понимаю, конечно, что разговор может быть не самое зрелищное такое мероприятие для телевидения, хотя разговор, во-первых, может быть зрелищным, а во-вторых, его можно сделать зрелищным. И не было ли идеи действительно сделать такой разговорный канал?
Но на этот вопрос Александр ответит сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор. Сегодня со мной в студии генеральный директор ТВ-центра Александр Пономарев, моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Мы говорим о том, во что превращается или, может быть, может превратиться канал ТВ-центр. И Александр с нами не спорит. И это любопытно, что либо канал ток-шоу, ну а мы говорим такой канал разговоров про жизнь. Можно ли так формулировать задачу или все-таки нет?
Знаете, я бы так тоже не стал формулировать. Мне бы очень хотелось, чтобы это был разговор про жизнь, чтобы это был канал про жизнь, да, и вот ровно в том количестве, сколько там нужно разговоров, чтобы там было разговоров, ровно в том количестве, сколько нужно, чтобы там было, собственно, действие или там зрелище. Поэтому я бы при всей лакомости вот этой затеи сделать канал ток-шоу, я бы не стал говорить, что мы взяли сейчас курс на разговорное телевидение. Я бы так не стал говорить. И ток-шоу ради ток-шоу мне бы не хотелось.
Можно ли тогда, Александр, считать, что все-таки ночная линейка не получается?
Я бы так не сказал. Во-первых, мы ее еще и не создали, эту ночную линейку. У нас ведь на сегодняшний день есть две абсолютно в разных весовых категориях находящиеся программы. Собственно, в том, что можно назвать ночной линейкой. Это вот «Только ночью», и «Решите за меня». Потому что ничего личного...
Ну, чуть раньше по времени.
Значит, и это очень разные там, в принципе, по сути передачи. А вот появится у нас еще до конца сезона, у нас появится еще одна передача, которая вот уже, по которой уже можно делать какой-то вывод, вот у нас что-то будет складываться с вещанием ночью или нет. Это будет программа под названием «Временно доступен».
Это, я так понимаю, потому что у меня была Кира Прошутинская, да. Разумеется, мы разговаривали, да, про закрытие, да, времечка. Да. Это такая замена, если угодно. Или все-таки нет, это другая
формат? Я очень рассчитываю, что это не замена, а это, что это будет принципиально другой формат. Это не будет никаким клоном времечка.
Но это разговор, который ведет возвращающийся Дмитрий Дзебров.
Есть такое предложение, во всяком случае, в пилоте это так.
Кажется, вот эта формула «только ночью», она уже формула, ну, для всего разговорного телевидения. Эти разговоры действительно выходят в позднее время. Я специально выписала из последней программы «только ночью» 0.20, там «скандальная жизнь с Ольгой Б. 23.15», «решите за меня» 0.20. Почему решили за меня, что я только ночью могу смотреть эти разговоры?
Вы знаете, мы вот так сейчас подумали, сейчас мы проведем один эксперимент и опровергнем вот это программное решение. Посмотрим, как на это среагирует публика. Мы дадим вот этим разговорам гораздо более заметное время. Mm-hmm. В эфире, хотя что такое заметное, сегодня очень тяжело сказать. Для тех, ну, там у нас же выходила программа «Ничего личного» в более раннее время. Но та аудитория, которая с интересом, как выясняется, эту передачу воспринимает, она... В то время, очевидно, заняты чем-то другим.
Александр, ну вы сами же говорите, что вы не очень доверяете исследованиям, да? Но вот эксперименты, тем не менее, на эксперименты многие все равно не решаетесь.
Например?
Ну, как вот, вот сейчас попробуйте, а чего вы всю эту линеечку повыше-то не поднять? Может быть, прикормили бы аудиторию?
Попробуем. Ну, проблема понятна в чем, что на телевидении невозможно, к сожалению, что-то попробовать на неделю, да?
Ну, да.
А потом вернуться, потому что ты пробуешь как минимум на месяц сразу, да, только, а потом еще надо подождать результата, да? И у нас уже было несколько случаев, когда мы там принимали некое программное решение, получали результат, принимали решение, что не получилось, программное решение изменяли, и вот в эти оставшиеся две недели получали тот результат, которого ждали, а мы уже приняли другое программное решение.
Ну, другого способа все равно нет.
Ну да, к сожалению, наверное, другого способа нет. Есть только один способ – иметь гораздо более тонкую, может быть, интуицию и лучшее знание аудитории.
А вы как-то сами, наверное, с год назад, в тяжелые для всех больших каналов предвыборные времена, сказали, что вот эти вот ночные разговоры, в том числе замена бойцовскому клубу, да, который тогда быстренько закончился через две программы, вы, ну, и спрашивали практически на самом верху, и это разрешение вам было дадено. Вам это все не напоминает историю, опять же, вы к этому были когда-то причастны, «Взгляда» до и после полуночи, когда такой разрешенный разговоры, или все-таки это иная ситуация?
Аня, ну совсем другая ситуация, потому что я не знаю, что надо делать, чтобы люди воспринимали, что я говорю правду. Ведь я тогда объяснил, почему вы закрыли бойцовский клуб. И тогда я пообещал, что
мы будем бусти с этим, да, бойцовским клубом.
И теперь могу сказать, что нет темы, действительно нет темы, что вот эти разговоры мы вам разрешаем, да, а вот эти разговоры мы вам запрещаем. Да? Возможны любые разговоры. Есть, конечно.
Ну да, когда Делягина есть... 22 в эти самые склейки «Из народа хочет знать» вы вырезаем.
Знаете, о чем в июне написала даже «Нью-Йорк Таймс».
Да, вы знаете, об этом не «Нью-Йорк Таймс» написала, об этом сказала Кира Александровна Прошутинская. Вы знаете, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, каким образом это было осуществлено, но если это кто-то осуществлял, то это осуществлял осуществляла тот производитель, который нам представлял эту программу. Это вот для начала. А во-вторых, ну, мне кажется, что мы уже достаточно повзрослели, чтобы там спокойно реагировать на то, что вообще, говоря, существует то, что называется редакционная политика.
И что ну да, главный, то есть, когда производителю вещатель говорит.
И что главный редактор, да, может принять решение, что он хочет видеть в эфире, вверенной ему там компании или радиостанции, или газеты, а что он в эфире видеть не хочет.
Как-то так получилось, что на всех каналах одинаковая редакционная политика.
Ну, во-первых, далеко не на всех каналах одинаковая редакционная политика. Я вам даже больше скажу, если внимательно вглядываться, то вы увидите принципиально разную редакционную политику на первом и на втором даже, о ужас.
Вот. Что-то уже не хочется внимательно вглядываться в программу.
А вы попробуйте. Найдете для себя много любопытного.
Найдите отличия.
Много любопытного. Так что, еще раз вот повторяю, что... У нас скорее есть проблема, вот каким образом нам лавировать между московской властью. Причем, когда я говорю о московской власти, я имею в виду власть вот на самом разном уровне. Потому что, будучи каналом Москвы, здесь, конечно, мы должны проявить и изобретательность, и взвешенность, и осторожность, все, что хотите, для того, чтобы и доверие публики не растерять, да, и хозяина не лишиться. Это скорее так. А вот таких вот, да, рекомендаций, естественно, мы некие получаем. Мы получаем там существующий взгляд на происходящее, из как бы верхних властных слоев. Но поверьте мне, что ты можешь эту рекомендацию воспринять как руководство к действию, да? Можешь не воспринимать эту рекомендацию, но только будь готовым потом отвечать на вызовы и времени, и власти. То проблема же не в этих рекомендациях. Проблема в том, за что ты сам стоишь.
Александр Пономарев, Юлия Ларина. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Время гостей в 19.07. Ко мне в гости придет руководитель общественной организации «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. И мы будем говорить о том, о чем сейчас очень всех... Все волнуются о пробках, мигалках, камерах на дорогах, новых правилах дорожного движения и правах водителей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Кировском районе Пермского края расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева, сообщили в военном следственном отделе по Пермскому гарнизону. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. В Москве по делу о поджогах машин задержаны 22 человека, почти половина из них несовершеннолетние. Как сообщил заместитель начальника ГУВД Вячеслав Козлов, всего с конца мая возбуждены свыше сотни уголовных дел. За это время были подожжены 53 автомобиля. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Александр Федотов и Александр Фахретдинов осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Алексей Земков, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Мосгорсуд освободил из-под стражи американского пастора Филиппа Майлза, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. Суд смягчил ему наказание с 3 лет заключения до 10 месяцев условно. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем начнет действовать в конце сентября. Об этом журналистам сообщил заведующий консульским отделом в Израиле Владимир Юкалов. На севере Ливана в городе Триполи в результате столкновений погибли 6 человек, десятки ранены. Боевики враждующих местных группировок применяют пулеметы и гранатомет. Армейские подразделения пытаются остановить кровопролитие. Американская правозащитная организация Freedom House подвергла критике власти России, Казахстана, Азербайджана в связи со свертыванием демократических процессов на фоне растущих прибыли от продажи нефти.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии гость, генеральный директор ТВ-центра Александр Пономарев и моя коллега, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Мы разговариваем о том, о чем, в общем, и вы периодически просите меня рассказывать, о каналах, ну, не такой небольшого универсального, их тройкой уж даже не назовешь, но, в общем, короче говоря, тех самых первым, втором, а вот о каналах, которые все-таки на чем-то специализируются. ТВ-центр, и это очевидно, последний сезон специализировался на программах в жанре разговоров разных. И хотя Александр Пономарев нам сказал, что нет, это, конечно, не миссия канала, не задача, потому что все равно он по-прежнему канал общего интереса и канал городской, но вот это свое лицание общего выражения, как я понимаю, вы будете пытаться сохранять. И вы присылаете смс на номер +7 903 700 2801. Я сейчас буду читать ваше сообщение с пейджера, не переживайте. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 212. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так вот, давайте мы, может быть, перейдем к тому, что даже не к самой программе «Политическая кухня», потому что, ну, странно после первого выпуска что-то еще обсуждать, хотя она там смонтирована, у нее явно есть формат, она сложена, к самой сути вообще разговора о политическом, поскольку кризис этого наблюдается, и мы все последние пару лет по разным причинам, по цензурным, по редакционной политике, которую вынуждены соблюдать, по замыленным медийным лицам, которые фигурируют в этих программах. Мы все видим, как трудно заставить публику испытывать интерес к тому, что на самом деле еще и не очень видно. Политика такая вся зачищенная, я бы сказала. Но вот тем не менее, появление таких развлекательных шоу, это не ведет к еще большей девальвации серьезного разговора о важном? Или все-таки нет, это способ телевизионным языком разговаривать об этом?
Мне кажется, все зависит, конечно, от уровня разговора. Но теперь вот о том, как я понимаю задачу этой политической кухни. Во-первых, это не разговоры о политике, это разговоры по поводу политики. Это раз. А второе, мне кажется, что этот формат дает возможность проявить эмоцию. Вот если в серьезных политических передачах, как бы сущностных передачах, в ход идут аргументы, факты, и это основное, информация, то здесь есть возможность, чтобы публика увидела, а как эмоционально реагирует тот или иной безусловный специалист или авторитет в этой области, и он себя таким проявил, зарекомендовал и обозначился для публики. А как эмоционально он реагирует на ту или иную там ситуацию. И мне кажется, вот этим программа интересна и любопытна. И я, когда смотрел вот первые пилотные выпуски, ну, в частности, тот, который вышел, мне, например, больше всего было интересно эти междометия, улыбки, взгляды или напряжение вдруг какое-то. Вот идет такой общий, вроде бы ни к чему не обязывающий разговор, и вдруг раз, и все напряглись. Напряглись, может быть, на 5 секунд. К когда там Третьяков или Масорин произнесли там некую неожиданную вещь, да? И вышли из положения, разговаривая о том, откуда есть то или иное блюдо, да? И опять, мне кажется, что вот этот формат дает возможность обозначить уж то, что совсем скрыто, обозначить эмоции знатоков.
Но вот оно в прямом бы эфире было бы, наверное, еще более непосредственно.
Абсолютно.
Вы боитесь прямого?
Абсолютно не факт. Абсолютно не факт.
Ну, я помню взгляд.
Что в прямом эфире это было бы любопытно. Потому что, во-первых, там, ну, программа на программу не приходится. И озарений или удачных слов там, они не приходят в соответствии с хронометражом. А напомню, это же все-таки не актеры. Поэтому для меня очевидно, что это передача, которая должна монтироваться.
В прямом эфире пришлось бы готовить из полуфабрикатов, потому что из натуральных продуктов долго по времени готовить придется.
Много чего в прямом эфире. Я уж не говорю, что как это нам в прямой эфир, если мы хотим статусных участников подобрать, как это нам их в прямой эфир заставить их под... перекроить свой день под наше эфирное
расписание. Да, ну, в воскресенье министры могут, конечно, ну, хотя могут сказать, что у нас с прайвеси вообще мы хотим отдыхать, но вот было бы любопытно, чтобы там оказались не завзятые такие говорильщики, а все-таки вот и начальники в том числе.
Меня смутило немножко другое в этой программе. У меня вообще смешанные чувства были. С одной стороны, когда я получила анонс этой программы, я порадовалась, потому что политических программ новых не возникло даже в период выборов, что вообще все невероятно. Были дебаты обязательные, а новых программ не было. С одной стороны, я порадовалась. С другой стороны, я увидела фамилию ведущего — Константин Затулин. И я поняла, что это еще один ведущий, который может быть не объективен и не беспристрастен. Потому что мы знаем его политическую позицию. В этот раз была программа, связанная с Крымом и с Севастополем, и его позиция, ну, известна, и на телевидении, на разных каналах есть ведущие, которые не беспристрастны и даже не пытаются ими быть. Есть Шевченко на Первом канале, есть Соловьев на НТВ. И я боялась, что здесь мы получим такой же результат. Он, на самом деле, хорошо вел эту программу, как ни странно, и, может быть, особых перегибов не было, но вот это опасение у меня есть. И, кстати, я не поняла, всегда ли будет тема зарубежная, или иногда все-таки внутриполитические будут темы. И что касается гостей приглашенных, то с одной стороны, я увидела Виталия Третьякова, которого можно увидеть на самых разных программах, а с другой стороны, я увидела Бориса Надеждина, которого далеко не везде увидишь все-таки, он его реже приглашает. И есть еще один такой момент. Все-таки кухня в нашем понимании еще с советских времен — это то место, где обсуждается какие-то политические вопросы, которые нельзя обсуждать публично. И вот этот смысл, он в голове все-таки присутствует, и я понимаю, что здесь он невозможен.
Мне кажется, что сама структура передачи диктует совершенно другое отношение в данном случае к кухне, потому что кухня, которую мы наблюдаем, это такая увертюра к застолью. И это же очевидно, потому что потом все садятся за стол, да, и произносят тосты. На самом деле, как мне кажется, квинтэссенция смысла вот в этих тостах. Или тостах, как правильно?
Тостах.
В этих тостах. Поэтому, ну, надо уходить от... Ну, мне кажется, что от этого ощущения... Ведь мы и кухню-то, вернее, авторы и кухню решили по-другому. Это не небольшое, там, слабо освещенное, укромное местечко. Это...
Ну вот, да, гордую мир. Вот, зрелище, да.
Это скорее такая... Вот будет... я не знаю, каким языком... Вот будет пати... А этого такое предпати.
Понятно. Так внутриполитические темы-то будут или только зарубежная политика?
Вообще пока наибольший интерес вызывает страны СНГ и взаимоотношения со странами СНГ.
Это у кого? У вас вызывает, я подозреваю.
И у нас вызывает, и
у публики.
И у авторов вызывает. Вы знаете, у публики, я подозреваю, что это самое интересующее.
Не бензин, самое интересующее. Не пенсии.
У нас, опять же,
вы власти.
Опять же, я же представляю целый канал, в котором есть передачи, в которых про бензин, в которых есть передачи, в которых и про я не вижу двоевластия, но про то, на что вы намекаете. И есть программы там. У нас есть форматы, где можно объяснить все естественным образом обсуждать. Вот пока нам показалось, что проблемы СНГ там абсолютно заслуживают. И это достаточно длинная история, в которых можно много о чем говорить. Можно говорить о культурных традициях, связях, политической школе, о том, как она меняется, о том, почему выросшие в одном доме, разошедшие по разным квартирам, так начинают вдруг демонстрировать нелюбовь свою к бывшему, ну и так далее. Мне кажется, что это большая тема. Пока, во всяком случае,
это... она СНГ. Тоже, во всяком случае, вполне конъюнктурная, модная, ну и не безинтересная, я с вами соглашусь. Да. Хотя, конечно, хочется и про просто политику. Сейчас я читаю пейджеры. Только у ТВЦ есть прямые эфиры, остальные каналы много говорят, что эфир прямой, но многие из них в записи. Это правда, на ТВЦ достаточно прямых эфиров. Будете ли вы по-прежнему показывать лженауку после слов Путина и решения Академии? Наук, это имеется в виду, это Сергей Митрофанов, имеется в виду, видимо, сюжеты в программе «Поскриптум», который тоже юбилей празднует, да и еще некоторое количество, да, таких документальных форматов, которые время от времени возникают.
Вы знаете, они ведь, вот эти сюжеты, ну, во-первых, это не... Не вечная традиция, ну, если говорить, например, о постскриптуме. Он просто выбирает некоторые факты, которые такие забавные, я бы так сказал, или завлекательные. Я, например, не очень к этому хорошо отношусь. Я считаю, что Пушков не нуждается в том, чтобы расцветить там свою передачу или дать под конец что-то там такое...
Ну, из мракобесия чуть-чуть.
Ну, в общем, ну, еще, да. Я так не считаю, но при всем при том и большого вреда не вижу. Я думаю, что логика самой передачи, там, она все равно... Она уже привела последние передачи, вы этого не видите. Логика программы вытеснит это все. Чертовой матери. Что касается отдельных каких-то программ, посвященных этим лжеявлениям, вы нас с кем-то перепутали, у нас такого нет.
Нет, у вас нет, но бывает иногда в репортажах возникают просто темы. Нет, конечно, нет никаких ни интуиций, ни экстрасенсов, это правда. Ну вот, господин Трофанов...
Хотя экстрасенсы замечательные, правда, мне кажется, вот я одну из последних смотрел передачу, я был поражен.
Слушайте, ну это опасная штука.
Я был поражен.
Ну, это все, конечно, замечательно. Ну что, вы верите во все, что там происходит? Александр, вы меня хоть не смешите.
Нет, я вам могу сказать, что я ошарашен. Например, был вот одной из участниц этой программы. Вот просто был ошарашен. Я был поражен. Я вам честно могу сказать. Мне было интересно за этим наблюдать. Точно так же, как мне интересно наблюдать.
То есть вы хотите сказать, что вы не знаете за кулисы таких программ? Например, как делается там «Дом-2» с ухом героя, или с экстрасенсами, с ухом редактора
«Дом-2»
ведущего.
Ничего вам не скажу, я принципиальный противник этого формата, просто принципиальный. А вот что касается, ну, действительно не знаю, как оно делается, но мне было любопытно. Я вам, кстати говоря, вот раз
нет, конечно, там люди
раз мы заговорили, да, я вообще хочу, как это сейчас принято, послать респект Роману Петренко и каналу ТНТ, потому что я увидел вот в прошедшие выходные такую передачку под названием «Привет, пока».
Да.
Вообще, я считаю, что они большие молодцы. Я не знаю технологии, где у кого там, кто в ухе и кто...
Нет, «Привет, пока» замечательная история тоже.
Кто там актеры, кто не актеры, не знаю. Я этого не знаю, но вот мне, например, это ужасно приятно, и ужасно приятно тоже. Хороший у меня русский язык. Мне было очень приятно познакомиться вот с этой рубрикой.
Нет, ну, и они запустили ее, и это правильно для такой большой страны. Вообще для людей полезно, когда они могут в аэропорту сказать всякие слова, которые нужно сказать. А, и на ТНТ, кстати, есть очень хороший документальный проект тоже по воскресеньям, где они делают эту вот линейку разговоров тоже о жизни. И в этом смысле этот канал, к счастью, не только может гордиться тем, чем он гордится обычно. Вот господин Митрофанов вас спрашивает, а не собираетесь ли вы делать программу «Футбол со звездами»?
Я уже не один раз отвечал на, на вопрос по поводу программ спортивных и о спорте. Не собираюсь. Потому что и не собираемся, потому что для того, чтобы сделать, можно было бы, наверное, это было бы хорошо, это не менее любопытно, наверное. Но для этого все-таки канал должен еще иметь возможность показывать большой футбол. У нас такой возможности нет, поэтому вот в игры около мы играть не хотим.
А вот Наталья пишет нам с вами, Юля, что Затулин очень понравился. Ну, вот именно тем, что вы ему ставите в вину, выражает мнение всего русского народа в отношении Украины. И нынче эта передача очень своевременна. Меня это как раз беспокоит, что вот она так воспринимается. Ну, хорошо, она как-то не модернистская в этом контексте. Давайте наушнички. Игорь из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо. Это один из самых, ну, как бы, смотрибельных каналов, которые я смотрю. Но, знаете, тем не менее, вот вопрос именно по программе Пушкова и по СНГ. Вы знаете, все-таки как-то достаточно странно Пушков относится к президенту Украины. Тут чувствуется вот просто какое-то личное чувство, которое авторы испытывают к президенту другого государства. И, вы знаете, это имеет обратный эффект. То есть, в общем, мне уже почему-то этот президент начинает нравиться. Знаете, он любит кофе, как удивительно, но связать кофе и там что-то было во Вторую мировую войну, это надо уметь, во всяком случае. Вы знаете, опять же, по Пушкову, ну, давайте честно скажем, телевидение – это еще не только наполнение, это картинка. Знаете, включается программу Пушкова, я думаю, боже, с моим телевизором что-то случилось. Думаю, нет, это жертва солярия. Понимаете, это я не очень, наверное, политкорректно говорю к Пушкову, но тем не менее, как-то цвет надо немножечко убирать, но все-таки не такой гламур. Гламур это у него в конце. Начинать с гламура не надо, вы понимаете, о чем я говорю.
Хорошо, Игорь, сейчас Александр попробует как-то сформулировать свое отношение к одному из важных лиц на канале, которым он руководит.
Игорь, во-первых, я передам Пушкову, если он это сейчас не слушает, что один из, ну, просто первый вопрос в этой программе, это вопрос о нем. И неважно, что вы о нем думаете, я вас уверяю, ему будет очень приятно. А во-вторых, ну, я, во-первых, да, у Пушкова есть своя точка зрения на очень многие вещи. Но давайте там в духе тех передач, о которых мы только сейчас говорили, давайте себе пофантазируем, а вдруг у него и есть такая цель, чтобы вы к президенту другого государства относились гораздо лучше. Я шучу, конечно. Что касается,
почему же?
Что касается того, как он...
Загар и гламур.
Да, загар и гламур. Ну, честно говоря, вот... Вы сейчас натолкнули меня на очередную тему серьезного разговора с этим автором. А вообще давайте поздравим Алексея,
да, это правда,
с наступающим десятилетием программы.
Можно по-разному относиться, но программа «Долгожители»,
да. Я убежден, что это очень серьезная, интересная, абсолютно со своим лицом аналитическая программа.
С загорелым лицом.
В данном случае с загорелым лицом программа. И вот мы скоро будем всем каналам поздравлять эту программу с десятилетием.
Ефим, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый. Я вот что хотел спросить уважаемого господина.
Пономарев Александр Сергеевич.
Пономарев Александр как?
Сергеевич.
Александр Сергеевич. Да. Так как у нас нет общественного телевидения, то вы нас всех, конечно, пригласили на государственную кухню, на которой стряпаете вместе с нашим правительством. Это все понятно. Меня вот что интересует, просто вопрос. Какое указание, дословно, вы получили по поводу этой программы от вышестоящих организаций, с которыми вы, может быть, согласны, а может быть и нет? Спасибо.
Ну, подозреваю, что разочарую вас. Не только никакого указания не получал, а у меня такое ощущение, что вышестоящее начальство, как вы упомянули...
Сегодня узнало о ее существовании. Да, вот сейчас
да,
вот.
Может быть, узнало о том, что мы ее намерены выпускать из опубликованной программы. Это абсолютно серьезно, вам могу сказать.
А все-таки вот набор людей вы как-то обсуждаете с АТВ? Они же производят...
Обсуждаем, конечно. И вот это самая большая проблема будет, мне кажется, в этой передаче. Вот чтобы там состав участников был любопытным, интересен. И
потому что вот вчера сколько их было? Семеро, да? Я так, или шестеро. Шестеро, да? Ну, в том числе Надеждин, которого во время выборов бы не позвали ни на какую кухню, и даже на ТВЦ. Потому что, ну, в общем, правых не очень звали, хотя их показывали. Но дело не в этом даже. Вот даже представьте, еженедельная программа. 52 программы в год.
Да.
Где их столько? 6 на 50, и это уже 300 человек, как минимум. Их просто нет, они закончатся через пару месяцев.
На самом деле очень тяжелый вопрос, непростой. Конечно, речь не идет о том, что там будет 300 с чем-то участников.
Ну, это
конечно,
я уже так
конечно, будет преувеличиваю, там достаточно регулярно участвовать в передаче, но... Опять же, если в этой программе удастся привлекать достаточно широкий круг экспертов, да, и если будет найден правильный баланс между теми лицами, которые уже совершенно определенно медийные, да, и совершенно еще неизвестными, но люди, которые поразят или обратят на себя внимание публики любопытными суждениями, или реакции. Ну, вот тогда можно будет считать, что программа ставилась. Но у нее действительно много опасностей. У нее много опасностей. И я даже я сейчас не могу предсказать, насколько это будет долгоживущий проект. Но пока он, мне кажется, любопытный.
Яков из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что гражданин Пономарев несколько, так сказать, лукавит, и на вопрос на очень многие не отвечает. Если я не прав, я прошу прощения. А вот я хочу, чтобы вы мне ответили четко и конкретно. В открытом эфире. В чем причина закрытия «Времечко»? В разговоры по поводу рейтинга я не верю. Я, насколько уже смотрел, так сказать, то, что сейчас они показывают взамен, рейтинг не выше. По крайней мере, меня они на это время как зрители потеряли. Спасибо.
Четко и конкретно отвечаю. Закрытие «Времечко» диктовалось программными редакционными соображениями. Вот если четко и конкретно.
Расширять не будем. Какими редакционными и какими программными?
Не будем расширять, потому что на самом деле, еще раз повторяю, я при всем уважении к другим средствам массовой информации оставляю за собой право иметь внутреннюю редакционную политику. Что касается авторов программы и производителей, у нас с ними были большие, серьезные обсуждения, что так, что не так, что можно было бы сделать. Результат пока вот такой, что мы эту передачу
закрыли.
Мы говорим
о закрытии именно, да, не о приостановке, потому
что... Нет,
о
закрытии.
На сегодняшний день, да, закрытие.
Скажите, пожалуйста, но у этой программы была еще важная социальная функция. Ну, помимо того, что там в каких-то сюжетах помогали людям, там был проект «Дети нашего времечка», и это то, что федеральные каналы не делают. Это делают региональные каналы, они проводят телемарафоны, да, собирают деньги на поддержку больным детям, собирают вещи, подгузники, что угодно. Федеральные каналы этим не отличаются. Даже в региональной ТЭФе есть такая номинация «Телевидение и жизнь», связанная именно вот с этими проектами. В центральной такого нет. Ваш канал, с одной стороны, вроде бы федеральный, но с другой стороны, он московский. Вот эта функция, которая, в частности, выполняла программа «Времечко», на мой взгляд, она важна, и терять ее просто обидно.
Ну, вы знаете, а мы ее и не теряли никогда. И я бы не присваивал эту функцию только этой программе. Я вам напомню, в нашем эфире идет, например, программа, небольшая она, но регулярная, она называется «День аиста».
Угу.
Вот в этой передаче мы показываем, да, показывают детей, и не было еще случая со времени выхода этой передачи, чтобы тот ребенок, который показали, потом не забрали в дом. Мы же, наш же канал, проводит уже теперь дважды в год, в Новый год и перед 1 сентября. Мы проводим акции совместно с Детским миром, дарим детям подарки, участвуйте. Я вам вот могу сказать, что последний вот Новый год у нас, вот чтобы сейчас не соврать, по стране 200 с лишним тысяч подарков. Причем это уже не конфетки, там, игрушки, да, а это уже абсолютно адресная помощь детям. Поэтому эту функцию канал не бросил и не бросит, я вас уверяю. И все-таки, давайте не будем лукавить, не это главное, ну, как бы, отличие программы «Времечко».
Я имела в виду наряду со всем остальным.
Да. Что же касается остальных социальных функций, мы же только что с вами говорили, что на канале достаточно много разговорных форматов, в которых обсуждаются проблемы. И достаточно много... Вы знаете, кто, может быть, более других и даже более зрителей озаботился тем, что эта передача закрывается? Чиновники. Там, ну, таких средних уровней, потому что они там имели возможность туда приходить. Наша задача, чтобы они имели по-прежнему возможность приходить к нам на канал. И, в общем, мы эту задачу решим.
Нам надо, пора заканчивать. Александр, скажите, пожалуйста, но вы думаете о том, что в новом сезоне появится, вот помимо тех двух программ, о которых вы сказали, может быть, просто новые лица еще?
Да, я вам обещаю новые лица в сезоне. Там принципиально новые. Я вам обещаю в сезоне один вот проект. И я им очень дорожу и надеюсь, что он обратит на себя внимание публики. Называется «Всемирная антология предательств». Это проект, который снят в жанре докудрама. Вот, на мой взгляд, очень интересный проект. Мы сделаем еще большой проект о жизни. Он будет называться «Управа». И мы заказываем сейчас и готовим к эфиру еще два больших документальных проекта о жизни большого города. Ну, например, там назову только два названия. Одно называется «Жажда города». Это про систему водоснабжения. Что с этим связано? И, например, мусор.
Да. Александр Пономарев, мы точно будем говорить об этом в начале сезона. И Юлия Ларина, я вас благодарю. Всего доброго. До свидания. В 14.07 «Свобода» в клубе «Квартира 44». Новые русские сериалы, кинофильмы о Великой Отечественной войне.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130.